Воздай ему славу! Иисус прекрасен, и Он достоин всей чести, хвалы и поклонения. Любимый, это все для тебя. Это все для тебя. Амен! Спасибо, команда. Вы красавцы. Благословите друг друга. Обними несколько человек вокруг себя. Скажи ему, как ты его любишь, как Иисус его любит. Мы дома. Мы дома. Это наша большая, хорошая семья. Спасибо, команда. Спасибо, поклонники. Реально, открытое небо. Приятно двигаться под открытыми небесами. О, Иисус, возьми минуточку, обними кого-то, благослови кого-то. Еще раз доброе утро, родные. Воздайте славу Богу. Какое прекрасное время мы переживаем с вами здесь. Амин. Сама только атмосфера, Боже мой. Сама только атмосфера, в которой ты хочешь быть. Атмосфера голода, жажды, открытого неба. Бог говорит с тобой напрямую, беспрепятственно. Это что-то особое. Итак, родные мои, я вскрыл тему, которую я даже не планировал на этой конференции. Это тема о твоем мире. И я опять же говорю, что у меня как у учителя много чего скоплено за годы. И я верю, что Бог открывает некоторые вещи в определенном возрасте. И я у Бога спросил, зачем ты мне просто, даже заставил меня сказать эту тему, это довольно-таки взрослая тема. Вадик, ты понимаешь, что это настолько взрослая тема, мой мир и вход в мой мир, и что там происходит в моем мире. В основном люди даже не знают, что этот концепт существует. Они просто выживают, они просто, я верующий, я спасенный, немножко тут спас 2,5 человека, третий решает. То есть и ты, в принципе, вот это наша жизнь. А Бог говорит, у меня, так как мы с вами идем в наследие и вхождение в наследие, то там существуют другие параметры. Поверьте, моя семья, это не для всех верующих вообще. Вход в твой мир, это не ура, аллилуйя, топнули, хлопнули и вскочили. Это настолько небольшой процент посвятивших себя, решивших расстаться со своим «я», со всеми голосами, которые говорят тебе в твои уши, и сосредоточившимся полностью на голосе своего Отца. Дорогие мои, миры дарятся Отцом своим царским сыновьям. Поймите меня, это не просто сегодня ты тяп-ляп на рыбалке, завтра ты тусуешься, потом пивко с рыбкой попиваешь. Это не для тебя, пей пивко. Это для тех абсолютно ненормальных, сумасшедших на Боге. Это те, для кого больше Бога ничего нет. И если у тебя не такой же менталитет, нам не по пути. Прошло то время частичного христианства на полставки. Поднимаются сыновья для царства Бога. И не будешь ты отличаться от Иисуса Христа, вот как Он прожил, а Он прототип сыновства и хождения в наследии. Он прототип. И у Него не было. На недельку отлучился, оставил учеников. Пошел погулять. Тишина настала. Некоторые только сейчас до вас доходят. Это абсолютное и тотальное подчинение Христу. У тебя нет двух жизней, у тебя одна. И это Он, и это для Него. И именно не заблуждайся, для этой категории эта тема. Все остальные делайте выбор. Махайте вирком. Я понимаю, жарко, я бы сам сейчас помахал бы. Я так благодарен братьям за вот эти вентиляторы хорошие такие, они так хорошо дуют. Итак, сегодня мы пойдем в фазу 3. Фаза 3, она такая неприятная. Первое, мы узнали, что есть наш мир. Амин. Далее мы с вами окунулись в обеспечение твоего мира. Мы узнали плюсы, минусы, что оно все мое, оно все ждет меня. Это прошлый вечер. Но сегодня я хочу адресовать такую вещь, как лжемиры и война, битва Бога с твоим лжемиром. Знаете ли вы, что есть не только люди вне мира и люди в своем мире. Есть люди, которых Люцифер вел в лжемир. И сегодня я хочу адресовать это. Знаете, что такое лжемир? Это ты почти там. Это ты почти достиг. Это Измаил. Он почти наследник. Кто-то понимает? Это почти оно. Но это не оно. Это вот я вижу обетованную землю, но согласился на гору. Это вот эти лжемиры. Да, я питаюсь манной, хотя я должен уже питаться молоком и медом. И вот эти лжемиры. И вы знаете, что те люди, которые Богу сказали «да», и Бог начинает вести тебя, знаете ли вы, как иногда легко устать и согласиться на второстепенное, чуть-чуть не дойдя до главного. Совсем немножечко. Тебе еще совсем немного нужно было сделать бросок. Еще чуть-чуть. Не пойти вот здесь на компромисс. Но ты устал. И ты согласился на Измаила. И сегодня мы с этим поговорим. Я это освечу сегодня. Итак, тема называется «Битва Бога с твоим лжемиром». Или с твоим лжеобразом. Как угодно называй. Есть что-то, что похожее. Есть что-то, что ты уже делаешь то, для чего ты призван, но ты не там. И Бог опять поднимает Авраама и говорит, пожалуйста, встань. А он уже вышел из Ура Халдейского, но не дошел туда, куда надо. И осел шатрами. И Бог вновь ему говорит, встань, бери все. И двигайся туда. И помните это время, где с Лотом произошло разделение, и он все-таки пошел за своей мечтой. Послушай. Поймите, что как Бог желает ввести тебя и меня в твой мир и в твой образ, так же князь этого мира желает ввести тебя и меня в лжемир и лжеобраз. И именно с этим лжемиром и лжеобразом у Бога будет битва. Дорогие мои, я знаю, что это, потому что я там был. Я открывал церковь. Дорогие мои, поймите, можно иметь призвание, сделать шаг в призвание, но это не Исаак, это Измаил. Можно бросить все свои силы, все свои ресурсы на то, что не то. Или какая тишина. Некоторые сейчас, наверное, хорошо задумались. А там ли я? Подумай, для этого мы здесь все и собрались. Амин. Потому что когда ты там, Бог мой, ты там. А когда ты не там, и твой кот тебе напоминать будет, что ты не там, брат. Человек такое существо, что он останавливается на почти обещании, на чем-то похожем, на обещании, но не Бог. Сам Бог выйдет против твоего почти мира и почти обещания. Сам Бог, Он будет вести битву с твоим миром. Некоторые люди говорят, вот открыл я ячейку и не понимаю, что у меня все разносит. Наверное, дьявол атакует. Бог вышел против сотворенного тобою. Еще раз повторяю, везде, где была твоя рука и твоя мышца и сила, Божьим не может называться, так как кусок и процент славы ты всегда будешь наследовать. Бог говорит, мое, оно все мое. И поэтому возгордиться на этом просто невозможно, потому что и Бог, и ты знаешь, что там твоего нет. Ты абсолютно уверен в этом. Нет, не надо даже доказывать ничего. Я знаю, что все это делает только Бог. Мы часто говорим о том, что детям Бога необходимо войти в свой мир, в свою функцию, то есть в свой образ от Бога. А что именно здесь кроется твоя проблема, твоя твердыня? Именно об этом сегодня хочу поговорить. Иногда детям Бога необходимо пройти через слом и узнать свою точку слома. Но в реальности Бог ломает... Он не ломает твою идентификацию в нем. Он выходит против твоей лже-идентификации. И я помню, я ныл и выл. Я говорю, Господь, почему ты разрываешь меня на куски? Он говорит, я не разрываю тебя, я разрываю то, что ты построил. Почему мне так больно? Потому что я сросся. Знаешь ли ты, что можно влюбиться в что-то, что Бог не позволяет влюбиться? Твое служение, твое призвание становится твоей служанкой, оно становится твоей любовницей. И туда уходит все. И жена тебя начинает ревновать к твоей любовнице. В то время как, когда Бог дает настоящее служение, нет никакой ревности, и даже твой супруг абсолютно отдает честь, что это делает Бог и участвует в этом. Кто-то понимает? Я понимаю, аминь, на этой теме будет мало, я согласен. Но я хочу, чтобы ты услышал меня, потому что слишком много развелось в последнее время любовниц. Слишком много развелось самооткрытий. Мы услышали, но мы не хотим платить цену. Мы не хотим идти через процесс. Мы просто берем макет и строим. Не построишь, сам Бог выйдет против твоего макета. Некоторые, спасибо, пастора. Первый ряд, спасибо. Они знают, о чем я. Некоторые тут бывалые. Ох, бывалые. Знаешь ли ты в реальности, где твоя точка слома? Знаешь ли ты, где кроется твоя твердыня? Точка слома всего лишь показывает, где тебе необходимо работать и что тебе необходимо укрепить и исправить. Точка слома не для того, чтобы уничтожить тебя, она для того, чтобы откорректировать тебя. Все дело в том, что когда мы дорастаем до определенных граней познания Бога, мы входим в фазу познания себя. Послушайте сейчас меня, и я хочу, чтобы вы слушали меня внимательно. Когда я вхожу в познание Бога, хотим мы или нет, мы именно с познанием Бога впитываем и познаем себя в этом месте. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть ты не просто познал Бога, оно идет вместе в придачу или в пакете с познанием себя. И интересно, что на этом уровне, в этом возрасте ты привыкаешь к себе, и это становится твоей твердыней. И чтобы Богу тебя вести дальше, слушай меня внимательно, ему не просто нужно расправиться с пониманием тебя в своем сознании, ему нужно расправиться с твоим образом насчет Бога в твоем сознании. Не поняли? Если бы не поняли, это так глубоко. Богу нужно сломать себя же в тебе, потому что Он хочет открыться тебе больше. Если бы вы услышали. Я не знаю, сколько людей в реальности здесь сейчас понимают меня. И ты говоришь, это же Нехуштан, он исцелял, сейчас он отравляет. Иногда сам Бог идет против своего же образа, который ты утвердил. Бога невозможно утвердить, Он в движении. И как только ты высек Ему памятник, Бог идет с кувалдой бомбить свой же памятник. Если ты это поймешь, ты эту тему уже понял. И мы говорим, Бог, все твое рушится. Он говорит, поверь. Я свое еще не начинал строить. Это ты привык ко мне в этом сезоне, но я движусь дальше. Воздайте слава Богу. Как мне хочется, чтобы ты в это утро, не выпивший кофе, не потерял меня. Потому что то, что я говорю, некоторые из вас прямо сейчас в крахе всего, что называлось Богом в твоей жизни. И это не дьявол, которого ты связываешь. Это Бог с кувалдой. Работает с твоим Богом, которого ты придумал, и ты встретил на том этапе. А Бог говорит, не могу двинуться дальше, потому что когда я двину дальше, ты скажешь, это не Бог. Если вы слышали, что я сейчас сказал. Вот почему ему нужно распластать все, разрушить, чтобы ты начал вновь искать Бога. Некоторые из нас имеют проклятие, и они считают, что они нашли Бога. У тебя проблема. Мы в постоянном поиске и движении. Не вздумай даже сказать, что ты нашел его. Я на этом периоде, и я заметил, что мне нельзя нигде прирастать, бросать корни. И не только там земные корни, то вообще меня не интересует. Корни в сознании, в познании Бога, в движении Бога. Бог всегда творит новое. Вот откуда рождается религия. Религия – это Бог, зацементированное движение Бога в том сезоне, от которого то поколение не отказалось и отреклось от нового. Кто-то услышал, что я сказал? И поэтому Бог выйдет против себя же в твоем сознании, потому что то был уровень, на котором тебе нужно было быть, но тебе нельзя там жить. Маленькая передышка. Пережуй, этого тебе хватит на весь день. Уже некоторые думают, что против них вышел ад. Они уже не знают, каких ходатаев собирать для молитвы. А против твоего монстра и идола под названием «Живой Бог и движение» вышел сам Бог. Ему нужно развалять это. Потому что, дорогие, сыновство – это не построение памятников. Сыновство – это жизнь в доме Отца. Итак, все дело в том, что когда мы дорастаем до определенных граней познания Бога, мы входим в фазу познания себя. И вот здесь, если поймите то, что я говорю сейчас, очень важно. Вот что значит «человек застрял», потому что ты познал таким Бога, и ты отредактировал от этого познания себя, ты синхронизировал. И теперь Бог не может двигаться дальше, потому что у тебя все помазанники будут отталкиваться от этого памятника. И если кто-то двинулся дальше, ты будешь говорить ересь и анафема. Потому что не вмещается, потому что около твоего памятника такого набло. Понимаете, о чем это? И значит, и ты отредактирован этим памятником, Нехуштаном, и все остальное будет редактироваться. И вот поэтому, когда Богу нужно рушить, родные, приготовьтесь, ему нужно будет рушить все. И некоторые из вас сидят, говорят, я вообще ничего не понимаю. В моей жизни все баба рухнуло, все грохнуло, все разрушилось. Я вообще не знаю, где друзья, где враги. Я вообще не знаю, где настоящая церковь. Добро пожаловать. Ты сейчас на настоящей стройке. Ты уже не знаешь, что происходит. С под ног ушла земля, небо унеслось. И ты не знаешь, ты в каком-то вакууме, в лимбе завис. И... Это Отец. Почему? Потому что Он не даст тебе быть уверенным. Если вы поняли. Пока ты уверен, пока ты диктатор. А пока ты говоришь, да кто его знает, Бог делает, что хочет, Бог тобой может пользоваться. Пока ты сидишь и говоришь, это Бог, это не Бог. Ты отталкиваешься от памятника, ты не отталкиваешься от Бога. Памятник ставится движению бывшему, но не настоящему и точно не будущему. Разрушь памятник. Позволь Богу разрушить все памятники в твоей жизни. Хорошие памятники, духовные памятники. Памятники, которые когда-то тебя освободили, но теперь они якорь на твоей шее. Которые тянут тебя на дно религии и доктрин, не дают тебе жить дальше. Скажи, Бог, высвободи эту кувалду, разрушь в моей жизни все, что не от тебя. Ну вот почему многие боятся, вот почему религия боится говорить против. Потому что это же когда-то был Бог. Вы понимаете, казус? Казус. Это же когда-то был Бог. Как я могу сказать на это? А Бог говорит первое, что сделай. Помните, царю сказал, уничтожь Нехуштана. Уничтожь мое прошлое движение. О, я верю, я говорю к некоторым, кто понимает меня. Нехуштана Бог сказал сделать. Он сказал на него с верой смотреть. Но это был сезон, когда люди умирали от яда, от укусов, от змей. Этот период закончился. И теперь эта зараза стала памятником. И они начали блудно ходить вслед этой нечисти. И Бог поднимает царя и говорит, первое, самое первое, уничтожь вот это. И знаете, что Бог говорит? Уничтожь мое движение, которое сейчас стало препятствием. Знаете ли вы, сколько сейчас движений бывших Божьих, которые сейчас препятствие для самого же Бога? Я надеюсь, люди доросли услышать это, да? Он же некоторые сейчас, еретик. Живи с памятником. Я, в принципе, твой памятник рушить не собираюсь. Нравится? Живи. Мы входим в фазу познания себя. Мы идентифицируем себя с этим сезоном, с этой фазой. А секрет того, чтобы двигаться дальше, ты не можешь идентифицировать себя с этим сезоном. Потому что все, с чем человек себя идентифицировал, он это зацементировал. Подумай. Именно здесь кроется. И успех. Ты должен двигаться в следующее движение Бога. Но ты ни в коем случае не должен патент там ставить. Ты ни в коем случае не должен патентовать это и говорить, все, вот здесь мы двигаемся. И я молю Бога, чтобы мы были с вами всегда в движении и не создали очередной памятник. Я это настолько понимаю, потому что мне своими руками приходилось рушить то, что я раньше святыней считал. Движение, о, движение. Бог говорит, пока не разрушишь, я не могу пригласить тебя дальше. Потому что все это будет тащить тебя на дно, оно не даст тебе движения дальше. Поймите, что когда мы доходим до чего-то, что есть огромное искушение согласиться с этим и остаться там. Когда Богу необходимо вести нас дальше и глубже, основная часть тела Христа это делать не хотят. Поверьте, человек – существо, любящее комфорт. Я уже говорил, мы с вами все делаем легче. Ты никогда, человек автоматически всегда выбирает легкий путь. И наука уже доказала, что проблема не в том, чтобы идти вот так и вот так. А проблема, что твои мозги привыкли ходить вот так и вот так. И меняется сейчас, и кто-то понимает, что вся твердыня не в мышцах, в сознании. Ты ходил так, а теперь тебе нужно сознание. Вот почему преобразуйтесь обновлением ума вашего. Потому что в уме твердыни, там звезд заставляется. Там ты встаешь по утрам и начинаешь молиться с тех же самых слов. Почему? Твой мозг оттренирован. Ему уже легко, он не напрягается. И человек превращается в существо привычки. От начала до конца все у него течет, и он не хочет выпадать из этого баланса. И именно это уничтожает человека и усыпляет его. А Бог бросает вызов, всегда бросает вызов. Новое. Сделай шаг из лодки, выйди, брось вызов, сделай что-то, чего ты не делал раньше. Страшно? Страшно только в первый раз. Во второй раз уже не страшно. Аминь. Ты своей, помню, вспомни, ты своей жене будущей не мог сказать «я тебя люблю». Первый раз, бедный, ты там ночь не спал, день потел. Ты уже и записку писал, ты уже не знал, как сказать «я тебя люблю». Это так страшно было. Сейчас без проблем, привет, любимая, я тебя люблю. У тебя 20 раз в день это выскакивает. Почему? Потому что страх, дорогие мои, победи страх. Найди сферу, где тебе страшно, победи страх. А, это другая тема. Ой. Ты что-то не можешь сделать не потому, что ты это не можешь, а потому, что ты не хочешь из-за страха, держащего тебя. Когда Богу необходимо вести нас дальше и глубже, основная часть людей не хочет это делать. В реальности Бог ломает не нас. Поймите, что Он ломает не нас. Он ломает наш образ, этот мирок, который нам показали. Он ломает нашу твердыню, с которой мы согласились. И чем твердыня роднее, тем больнее кажется атака. Чем оно роднее стало твоим, тем оно ближе к тебе, чем ты сросся с этим. Вот почему Иисус не мог говорить с фарисеями. Они не понимали Его, потому что твердыня не только была, они сроднились с этой твердыней, они стали частью этого. И тот же самый Никодим, который верил, что Иисус от Бога, и тот по ночам приходил, потому что его твердыня держала публично высказаться перед всеми, что Иисус есть Христос. Твердыни, родные, твердыни. Запомни, там, где ты остановился, именно там ты утвердился и согласился остаться именно там. Где? Я тебе задаю вопрос. Ты говоришь, я недоволен на том месте, где я хочу. А я тебе скажу, лжешь. Недовольные меняют. Опаньки! Ты же дошел сюда, но именно из-за того, что ты согласился, да, может быть, ты не хочешь в этом сидеть, но тебе комфортнее сидеть, чем идти. И поэтому не рассказывай мне сказки. Там, где ты остановился, с этим ты согласился. И в этом ты утвердился. И мне люди говорят, пастор, я не знаю, я не могу прорваться. Я говорю, брехло. Мирские люди не имеют этой проблемы. Проблема – встал, вышел, сделал, разрушил. Когда я не хочу... Я это не делаю. Когда мне надоело, я встаю и меняю. Если ты годами там сидишь, я тебе даю гарантию, ты с этим согласился, и не лги сам себе. Кивай головой, кивай, кивай, кивай. Вот именно там ты говоришь, я ненавижу это место. А я тебе прямо сейчас говорю, завтра не будь там. Не будь. Ты никому ничего не должен. Ты никому... Некоторые говорят, пастор, ну ты мне объясни. Я говорю, во-первых, у меня есть опция никому ничего не объяснять. Не, вы не услышали меня. Мы как будто всем должны объяснить. Бабе Кате, тете Даше. Мы должны объяснить брату Петру. Мы все должны объяснить. Ничего ты никому не должен объяснять. Я здесь больше не хочу быть, потому что я больше не питаюсь. И это твердыня, которая мешает мне двигаться дальше. Аминь. Если вам здесь нравится, благослови вас Бог. Но мое время здесь окончено. Вот так я сюда и дошел, семья. Шаг за шагом. Разрушая все твердыни, все памятники руша. Почему? И вы думаете, я остановился? Нет, я в процессе движения. Я не хочу остановиться. Никогда. Мне нравится движение. Я наслаждаюсь движением. И поэтому, первое, разберись сразу с этим. Сразу себе так и скажи. Я лжец. Мне нравится сидеть, где я сижу. И то, что я просто взбухаю и пухну иногда по вечерам, это просто, чтобы заткнуть свою совесть, что якобы мы куда-то идем. Ты никуда не идешь. Ты просто по вечерам вспухаешь, надуваешься там, дистанционным пультом махаешь, газетой по столу треснул, и завтра туда же пошел и туда же сел. Это делают только те люди, которые занимаются самообманом, и они в комфорте, где они сидят. И все. Нормальные люди говорят, мы встанем, и мы идем, и мы назад не возвращаемся. Закончилось мое время вот этого хождения по кругу. Я хочу перемен. И перемены начинаются с того, что я поднимаю мою задницу и передвигаю ее в другую позицию. Все. Ну, вы знаете, слава Богу, это такое великое откровение. Что, в Киеве людей нет? Что его надо было Вадику с Праги тащить сюда? Вот сидит, улыбается тоже. Понимаете? А он просто взял и сделал шаг. Радикальный, ненормальный, дебильный, ненормальный. И сколько людей крутили, что ты там делаешь? Куда ты поехал? А он не знает, ему мало, ему некомфортно, ему хочется сделать что-то большое. Кто-то понимает, о чем я говорю? С таких людей пример надо брать, а не тыкать пальцами. О, скажите аминь, а? А для некоторых еще один конкурент приехал. Теперь и с ним еще воевать надо. Теперь еще одна опция у людей появилась, в мою церковь не ходить из-за него. Бог мой, когда твоя церковь наполнится Богом, тебе не надо переживать. Спасибо, брат! Трансформацию городов, кассету смотрели? На ютубе посмотрите, трансформация городов. Когда у одного пастора началось пробуждение, было 6 потоков. 6 потоков церковь с утра до ночи. У него было столько людей, что он умолял других пасторов взять несколько потоков. А они не хотели, потому что у них у всех столько же было. Дорогие мои, вот так вот конкуренция должна двигаться. Ты приходишь и говоришь, можешь взять на себя 300, пожалуйста. А тот говорит, не могу, я сам 300 не хочу кому-то отдать. Дорогие, вот что начинается, когда движение Бога приходит. А мы не сидим, доказываем друг другу, что где что лучше и где чего нету. Итак, запомни, где ты остановился, именно там ты утвердился, ты согласился на эту позицию остаться там. Авраам почти остался на Измаиле, Богу пришлось его вырывать, родные, поймите, что, знаете, с чего самое хуже соскочить? Не с плохого, с хорошего. Самое отвратительно соскочить с хорошего, потому что хорошее – это уже неплохое, но еще не самое лучшее, но оно подходящее. И вам честно скажу, наш народ болеет хорошим. У нас дороги хорошие, не везде. Но я так заметил, что тут везде дороги стелят. Начинают новые дороги стелить. Да благословит Господь Киев асфальтом. И особенно я молюсь даже, я, наверное, пост возьму между Киевом и Черкассами. Я вот за вот эту дорогу молюсь. Бог мой! А? Yes! Дамбу уже сделали. За эту надо с ходатайством и с постом молиться. Вот эта дорога. Я такой еду, думаю, Боже мой! Наташа бедная выходит, и она и укачала так. Ладно, это история. Мы молимся. Хорошая. Машина, в которой почти все работает. Стиралка, в которой почти все кнопки нажимаются. Печка, в которой две работают вот эти вот, как они? Конфорки, а две не работают. Нормально. Вы знаете, вот это наше мышление. И ты не выкинешь эту гадость. Она будет домирать. Она будет домирать. И когда она вот умрет, тогда у тебя уже вот, ну, смелость наберется вышвырнуть ее. И то не вышвырнуть, а ты еще мастера пригласишь, и он там ковыряться еще будет. А вдруг он эту заразу реанимирует еще? Ну, аминь или не аминь? Да мышление у нас такое, родные, отрекаемся. Некоторым прямо сейчас надо выйти, прийти домой и вышвырнуть всю эту гадость, всю. Холодильник полуморозит.
Сколько у тебя уже продуктов пропало? На целый новый холодильник пропало продуктов. Дорогие, я как... Все вот такое. Приходишь домой, начинаем. Вот отсюда все начинается. Ты говоришь себе, у меня будет самое лучшее. Или у меня не будет холодильника вообще. И выкинул его. И Бог, я вам серьезно говорю, и Бог увидишь, даст тебе новый холодильник. И финансы даст. И ты будешь удивлен, дорогие, я так живу. Я не согласен на полуфабрикат, на полуработающее, на почти макровей, который почти греет. На почти машины, на почти утюги. Я не хочу с этим жить. Вышвырни все. У меня денег нет, у тебя никогда ничего не будет, потому что это мышление твое. Эти диваны, в которых пружины в задницу лезут, выкинь его. Ты сидишь такой, ой. А там пружина просто прострелила все. Выкинь эту гадость. Сиди на ковре, пока не придет нормальный диван. Я серьезно говорю, вы шутите, такие, это жить, ты должен научиться жить, или ничего, или самое лучшее. И у тебя так будет и в доме, и с мужем, и с детьми, и в одежде, и так же самое будет в общении с Богом. Ты этот стандарт, дорогие, это все начинается с сознания. Я больше так жить не могу. Я на почти не согласен. На этот почти мир, почти качественную продукцию я не собираюсь питаться чьими-то поддачками. Там с плеча сбросили мне там люди, которые сверху живут хорошо. А у меня доживет. И у нас все доживает. Утюг доживает свое. Холодильник свое доживает. У нас все доживает, а от нас уже все хоронится. Похорони все это. Начинай со своего сознания, что я так больше жить не хочу. Лучше у меня не будет этой калеки машины, в которую я вкидываю в ремонт в год целую машину. Лучше поезжу на транспорте, покатаюсь на велосипеде, здоровее будет, пока не придут нормальные финансы на новую нормальную машину. Забей это в своем сознании. Спасибо, три человека. Это принцип жизни. Принцип жизни. Очень жаль, что некоторые, сломавшись, не захотели работать над собой, над своим характером, над своим поведением, над своим сердцем. И именно поэтому они отпадают, именно поэтому не способны двигаться дальше. Первое, что происходит у сломавшихся. Знаете, что происходит у сломавшихся? У которых сломалось, у них не получилось, у них все оборвалось, у них где-то там крах произошел. Они начинают обвинять тех, через кого они сломались. Это он. Это проповеди этого окаянного Шаловалова. Это он, это мои дети подсели на него. И теперь смотри, разруха в семье настала. Вы знаете, мы обвиняем точку слома. Мы обвиняем то, что бросило нам вызов, вместо того, чтобы измениться. И тех, об кого сломались, тех, кто нарушил этот образ, к которому ты привык. Почему многие служители, вот давайте так и зададим вопрос. Почему многие служители, не все, многие люди любят меня. Почему многие служители не просто не любят, ненавидят. И я это говорю из опыта, я знаю, о чем я говорю. Ненавидят. Ненависть с дрожащей губой и с замыкающимся, с западающим глазом. Вот так. Он дома думал, что мне говорить, ко мне подошел, и ненависть такая, что говорить не может. Окей? Оно все у него зашкаливает. Люди, то, что я делаю, дорогие, не потому, что я плохой. Поймите, любой нормальный человек рационально сядет и посмотрит. Не может сатанист и спасать тысячи людей для Иисуса Христа. Не могут происходить эти чудеса. Не могут происходить трансформации жизни. Не просто трансформации жизни, тотальные трансформации жизни. Был алкоголик, сейчас абсолютно принадлежит Богу. Не может. Они же это знают. Но знаете что? Один мне на энкаунтере поделился. Потому что мой образ слуги Бога и служения бросил вызов их образу служения. Кто-то понимает? И вот где тараканы живут. Не в том, что здесь сатанизм, а в том, что это настолько недосягаемо для них, для памятников, что они, и для них легче это движение перекрестить сатанинским, чем меняться. И поверьте мне, они все знают, что здесь Бог. Все. Потому что не может это нечаянно происходить. И это нечаянно уже целое поколение выросло на проповедях. Поколение! Ко мне человек подходит, говорит, я с детства тебя слушал. Я смотрю, человеку уже 20-20 чем-то лет. Я потом думаю, это же я столько уже проповедую. Думаю, Бог мой. Поколение вырастает. Невозможно. Дорогие мои, все, что не от Бога, долго не живет. Поймите. Библия говорит об этом, там даже хотели там сказать, говорит, да не трогайте их, эти пошумели, сдохли, если это от Бога. Помните, даже сам Синедрион говорил, если это от Бога, не трогайте, но если не от Бога, ну само развалится. Они знают, что это от Бога. Вот он смотрит сейчас меня, он же все должен просмотреть, я даю гарантию, он все должен посмотреть. Он даже не может не смотреть, он даже свою проповедь укоротит в воскресенье, чтобы трансляцию посмотреть. Я знаю. Привет! Меняйся, пожалуйста! И становись рядом с нами! У нас нет ненависти! У нас один враг, дьявол! И одна миссия — спасать души! Пожалуйста! Это, знаете, это как... Я когда-то в спортзал начал ходить. Еще раньше. И вы знаете, а там такие... В спортзале там же качки такие ходят, знаешь, такие, и они смотрят на тебя, как ты смотришь на них. Они даже не смотрят на себя в зеркале, они смотрят на тебя, как ты смотришь на них, и от этого у них адреналин поднимается. И он смотрит, чем больше на него людей смотрит, тем больше он кричит. И вы знаете, а я такой пришел, знаете, ну швабра с двумя метлами. И знаешь, и я тоже там гантелю схватил, и смотрю, что-то крякнуло. А крякнул позвоночник. И у меня тоже первое было такое, да, качки, там это все синтольщики, там протеинчики, там вся эта фигня. А Бог говорит, успокойся, а от чего ты так на них гонишь? Из-за того, что они красиво выглядят, а ты хачик. И не хочешь работать, как работают они, и пахать, как они пахают. Я такой, да, Господи. Господи, так, берем 5-килограммовые гантельки и начинаем с нуля. Дорогие, поэтому, о чем я говорю? Это духовный принцип. Не надо гнать на достигших, нужно равняться на них. Я понимаю, что гордость не дает. Убей гордость! Житься легче будет! Ну ты ж смотришь меня, ну ты ж хотел, ты ж всю жизнь молишься, чтобы этот зал арендовать. Ты в Киеве, я знаю. Ты ж всю жизнь молишься, чтобы, Господи, когда-то мы этот зал арендуем. И тут же бывало, просто чихнул и здесь. Дорогие, я пройдусь. Ну я ж ключи тебе открываю, не воюй, присоединяйся. Не воюй, присоединяйся. Да ни ты не от сатаны, ни я от сатаны. Нам всем нужно сдружиться. Нам всем нужно благословить друг друга. И чем больше, и чем быстрее мы придем к единству и к согласию, и мы отдадим честь, кому честь, тогда мы сможем двигаться дальше и делать огромный урожай для Иисуса Христа. Амен? Все. Они знают, что это от Бога. Они мечтают вот это делать. Но жаба, дух опасный. Она сидит вот сейчас там и крякает. Вот я говорю к нему вот сейчас, и жаба вот тут сидит. Пак-пак. Убей жабу. Бог всем хочет дать успех. Он всех хочет вести в твой мир. В твоем мире нет зависти, нет соперничества. В твоем мире есть наслаждение. Потому что там нет соперничества, не с кем соперничать. А значит, мы наслаждаемся талантами друг друга. Значит, ты нужен мне в определенном сезоне, а я нужен тебе в определенном сезоне. Ты накушаешься меня, Бог переведет тебя к другому человеку, в другой мир поместит. И ты будешь кушать от Бенихина, ты будешь кушать от церкви Бетел, от церкви Вифиля, Билла Джонсона и так далее. Дорогие, меня тоже Бог водит от портала к порталу. От мира в мир. И я попадаю в мир человека Билла Джонсона, и я наслаждаюсь мудростью и глубинами этого человека. Какое-то время проходит, наелся, Бог передвигает дальше, и я наслаждаюсь Патрицией Кинг, ее мудростью, как женщина, она такие вещи делает, что мужики рядом не лежали. И ты знаешь, я смотрю, думаю, Господи, как так может? Знаете, что я делаю? Я не завидую, я наслаждаюсь миром каждого сына и дочери Бога. Отдаю честь и мечтаю быть рядом. Ты со мной? Вы можете заметить людей, которые... Вы заметили людей, которые часто ворчат, бурчат? Обычно они тебе подсознательно высказывают то, обо что они сломались. Вот если бы нет, вот если бы нет, вот если бы не тот, если бы этот не приехал, если бы вот это по церкви не ушло. То есть они тебе рассказывают, а Бог это сделал, чтобы они изменились, а они об это сломались. Бог хотел тебя сделать через это крепче, а ты там помер и не захотел вставать. Чаще всего, если ты видишь личность, которая кого-то ненавидит, кого-то не может терпеть, скорее всего, это определяет то, где именно этому человеку необходимо работать и в какой личности и сфере кроется ключ к его свободе и прорыву. Вот ты так страшно ненавидишь что-то или кого-то. Это именно то, куда тебя влечет Бог. Именно там Он хочет отполировать тебя. Именно с этим согласиться, принять, впитать и измениться. И ты увидишь, как все начнется двигаться по-другому. Вспомните Саула. Саул – уникальная личность. Но знаете ли вы, что Саул сломался об Давида? Я еще раз говорю. Тот не царь еще. И самое интересное, заметьте, что сам Саул, когда в пещере, помните, у них был переговор с Давидом, он кричал ему, когда тот с пещеры вышел. Он говорит, Бог отдавал, и я не взял твою жизнь, Бог отдавал твою жизнь в руки. И что говорил Саул? Ты лучше меня. Ты, царь Израиля, дорогие, послушайте. Саул знал, что Давид от Бога, но все равно хотел убить его. Саул знал, но он сломался об Давида. Вместо того, чтобы посмотреть на Давида как на пример и измениться, он захотел его убить, чтобы не меняться. Заметили, как сейчас действует все? Нам лучше кого-то назвать сатанистом и остаться в твердынях, чем признать, что это все-таки от Бога и изменить свою жизнь. А вот это могут только сильные сделать. Дорогие, это все старо, как мир. И Библия об этом подтверждает раз за разом. Саул, великий царь, сломался об кого? От убегающего Давида. Давиду два раза корона подкатывалась, утрирую, к его ногам. И он ее не взял. Знаете, почему мне это нравится? Я наслаждаюсь этим царем, я наслаждаюсь этой личностью. Потому что, я вам еще раз говорю, все, где была, хотя бы чуть-чуть твоя рука, Бог не может взять славу. Дорогие, послушайте, если бы Давид прикоснулся к Саулу или убрал его, или взял насильно царство, хотя он царь, но оно еще не было вовремя, семья. Вроде как бы ты смотришь, все мое нужно делать. А Бог говорит, жди мой голос, жди шум у тутовых деревьев. Не двигайся, пока не увидишь меня двинувшимся. Не вздумай делать без меня ничего, опозоришься. А ждать так не хочется. А ждать так тяжело. Я еще раз говорю, для меня все войны были легче, чем сезон ожидания. Боже мой! И ладно сезон ожидания. В этот сезон ожидания к тебе все приходят и подзучивают тебя начинать и делать. Встречали такое? Боже, пастор, все, мы уже созрели, все, мы с тобой, а ты еще сам не с собой. И ты смотришь, тебя все подтыкивают и подкалывают. Не вздумай, чтобы там была твоя рука. Бог умеет так все организовать, что ты посмотришь и скажешь, как это произошло, как оно началось. И я смотрю назад на начало центра трансформации, и я ничего не начинал. Просто ячейка выросла в 120 человек, и мне люди пришли и сказали, пастор, это уже не ячейка. Я говорю, ну ладно. Снимайте. Я даже здание снимаю, они сами все сделали. Команда пришла и сказала, пастор, нас много, мы уже нигде не вмещаемся. Мы 4 здания сменили. Я говорю, нет, мы не открываем церковь. Не открываем мы церковь. Мы ячейка, мы глобальная ячейка. Мы распускаем всех. Я всех распускаю, а они не распускаются. Я говорю, вы энкаунтеры прошли, прошли. Идите на миссионерские поля. А мы не хотим. И вот так у меня ячейка и началась. Со 120 человек. Церковь, вернее. И я смотрю назад, и я точно знаю, что... И вы знаете, как приятно. Ведь если ты... Знаете, в чем опасность начала и твоих рук запущенных? У тебя всю жизнь будет сомнение, что это не Бог. Сейчас только взрослые меня услышали. Сейчас только взрослые. Взрослые. Знаете, я помню, открывал. И когда ты начинаешь, всегда вот этот маленький голосок зудит у тебя вот где-то в затылке. А вдруг это не Бог? А вдруг это все ты сделал? Знаете, что самое интересное? Сейчас я живу уже много лет, у меня дети выросли в моей церкви. И у меня не было ни разу, где этот голосок сказал мне, что это ты начал. Потому что и голосок, и я знаем, что это не мы. Мой голосок в теме. Но когда ты туда запустил чуть-чуть, ты знаешь, знаете, это ты можешь там говорить, это Бог все начал, но ты знаешь, где ты там подсунул, ты знаешь, где ты там ключик подбросил, ты знаешь, где там шепнул на ушко, позвонил, смс-очку отослал. Ты знаешь, что там были твои лапки. А Бог говорит, стой и смотри, как я буду делать. И потом и я, и ты, включая все, будут смотреть и говорить, это только чудо Бога, и руки человека там нет. И я наслаждаюсь, что вся слава принадлежит Богу, и вся ответственность на нем. Знаете, а вот здесь пастора вообще обрадовались. Потому что Бог мой, вы даже не представляете, какая ответственность. И когда это начал он, я говорю, Бог, я не виноват, ты. Я здесь, вы знаете, я не босс. Я менеджер. А вы знаете, что есть разница? Ой, не поняли некоторые. Босс, на нем все, он тащит все. А менеджер, он просто распределяет то, что босс сказал. Он как бы начальник, но он начальник между боссом и подчиненными. Вот он менеджирует, тут от босса взял, передал, и менеджер уволил, и как бы и не виноват. Вы заметили, да? Менеджер — это самая такая классная позиция. Босс уволил, на нем ответственность. И тот гневается не на менеджера. Он говорит, не гони на меня, я тебя вообще люблю. Это он тебя выгнал. Поэтому мне так нравится быть менеджером. А если ты босс, тебе плохо. Я тебе даю гарантию, тебе по ночам плохо. Потому что все Царство Небесное на твоих плечах. Потому что весь вес, вся ответственность. Ты просто на себе небо носишь. О, Боже! А я танцую. Потому что, отвечает он, я здесь по приказанию босса. И если тебе плохо, ты меня не поймаешь. Все вопросы к боссу. Если ты что-то недопонял, не надо ко мне письма писать. Сразу на колени и к нему. Он не занят. Некоторые мне говорят... Шабывал, а что такой недоступный? Иисус был доступный. Я говорю, Иисус сейчас доступный, вперед. Говорю, а я лимитированный. Нога, нога, рука, рука. И одна голова, слава Богу. Иисус и по сей день доступный. Чего ты к Шабывалову бежишь? Это уже второстепенная пища. Беги к оригиналу. И все сказали, а то там, я вот ждал 5 лет, чтобы с тобой встретился. И я такой сижу, думаю, Господи, у тебя даже, наверное, таких нет комплиментов. Ну кто здесь может сказать, я целые 5 лет жду Бога? А у меня есть такие письма. Ищи Бога. Ой. К нему короче достучаться, договориться с ним быстрее сможешь. Я тебя не знаю, он тебя знает. Может, я не знаю, это лучше или хуже. Ну тебе хорошо сегодня или нет? Ну хорошо ж, да? И пощекотал, и по заднице дал, и опять пощекотал. И ты не знаешь, какие чувства в тебе. Это называется трансформация. Трансформация. Все идет правильными дозировками. Так, не хочу затягивать. Итак, Саул, вернемся к Саулу. Он не сдал экзамен, он провалил, он не понял, что Давид это настоящее. Он просто сломался об Давида. Вспомните историю с Иосифом. Иосиф, мы уже вспоминали в первой проповеди в начале этой конференции, не буду долго об этом говорить. Иосиф тоже, дорогие мои, знаете ли вы, что у Иосифа была тоже такая же самая судьба – сломаться об братьев. Вы понимаете, да? Представляете, сколько зла в его жизнь принесли братья. Если подумать, вот просто по-мирски подумать, чисто по-человечески подумать, сколько горечи, рабства, побоев принесли ему его братья. И можно сказать, если бы не Бог, то это был бы огорчившийся сгусток зла, желающий отомстить. Понимаете? Но когда они к нему пришли, и вы помните эту историю, они умоляли, что папа просил, чтобы ты нас не убил. Ну, я своими словами говорю. И он расплакался, потому что его сердце прошло настолько уникальный слом, он даже поблагодарил их за эту яму и предательство. Дорогие, вы понимаете, что Бог с нами делает? Мы с вами в конце поблагодарим тех, кто были якобы сломом и препятствием, потому что именно они нам не дали засидеться в наших разноцветных одеждах. Потому что тебя царство ждет, а ты здесь в халате танцуешь. И тебе на данный момент тебе кажется, что это весь мир твой. И тебя этого мира лишили, халат сняли. В яму посадили. И, конечно, там можно было разозлиться и сказать, ну ты ж сны видел. Но сны не относились к халату. Сны относились немножко к другим обстоятельствам. И можно было вот это огорчиться, можно было начать это зло, войну, горечь. И он потом сказал, даже благодарность. И он расплакался. Он говорит, да никогда, я буду охранять и вас, и ваших детей. Вы мои родные, вы мои настоящие, вы моя семья. И он говорит, что если бы не вы, я бы здесь даже не был. Вот это, дорогие мои, сердце настоящего человека, который согласился на процесс. И я тебе даю гарантию, те люди, которые тебе кажутся, это преткновение твое, это заноза, это препятствие, это лежачий мент. Новое откровение. Еду, ну чего его положили там, и колеса в крылья залетели. И все, и остановка. От тебя Бог готовит к чему-то намного больше, чем вот эта дорога, и вот эта машина, и твоя вот эта маленькая проблемка, и твой разноцветный халат, который тебе сшил папа, и тебе только папа и поклоняется. Тебя же в этом халате даже мама толком в виду не имеет, не говоря уже о братьях. Тебя только любит папа. Иосиф. Но когда Бог введет тебя, поверь, тебе точно не надо будет тот халат. Ты его даже вспоминать не будешь. Поэтому доверься Божьему, знаете, как сказать и не убить тебя, доверься Божьему разрушению твоей жизни. Потому что он рушит не на уничтожение, а на созидание. Он разрушает не чтобы посмеяться, а чтобы сдвинуть мусор и построить настоящее. Снимает халат, потому что тебя ждет настоящая одежда. Поэтому доверься, если тебя сейчас что-то срывается, что-то не то, не твой мир, пожалуйста, не останься в твоем мире. Можно было остаться в этом в полумире и сказать, да и мне и так нормально, папа уважает, с братьями договоримся. Но нет, Бог срывает халат, продается все в рабство. Сам Бог допускает, другими словами, я скажу это точно, я в это верю, сам Бог вышел против уютной жизни Иосифа. Сам Бог вышел против уютной жизни Иосифа. Почему? потому что на плечах Иосифа лежало будущее всего Израиля. Спасение всей нации. А ты за халат переживаешь. Ты берешь что-то для себя? Я так хочу, чтобы ты духом меня слушал, духом. И я верю, что кому-то из вас нужно будет определенные фрагменты информации. Может, тебе не нужно будет все, но некоторые фрагменты тебе прямо сейчас нужны это съесть. Тебе просто нужно согласиться и прийти домой, и перестать поститься, чтобы атака закончилась, и сказать: Бог, да атакуй уже. До конца. Все, я твой, я сдаюсь, больше не буду противостоять. Рушь, Бог, даже покажи куда, и я помогу тебе. Я понимаю, это не будет радостно. Но поверьте мне, я знаю, как приятно потом стоять в своем настоящем мире, не в твоем халатном мире, там, где был твой халатик, и тебя уважали 2,5 человека. И ты считал это. И некоторые, вы знаете, у меня есть тема, я туда не буду идти. Вы знаете, что не снимают халат, вы знаете, что не одевают робу, или, я так скажу, не одевают царскую одежду поверх халата. Халат снимается. Всегда будет период обнажения перед следующей одеждой. Кто-то услышал меня сейчас? Всегда будет процесс боли, обнажения и потери всего. И ты будешь стоять между халатом и вот этим царством, и между царством, да, между перстнем и царством и наследием, и ты будешь в полном конфузе. И Бог будет проверять твое сердце. Хочешь ли ты то хорошее, или ты готов потерять все ради обещания Бога и самого лучшего? Вспомните, как даже Иосиф не лыком шит, Иосиф тоже. У Иосифа был момент, он успокоился в доме Потифара. Алло! Нигде Библия не говорит, что он стремился к большему. Написано, он врос, он уже ходил в красивой одежде, уже у него опять же одежду тоже одели, только в доме Потифара она была лучше, чем та, но еще не та. И у него тоже было уже управление, у него тоже было уже определенный уровень власти, почтения. Но вы знаете, и я заметил, и здесь выходит, и здесь приходит Бог с кувалдой и говорит: «Привет, пора идти». И тебя именно будут предавать несправедливо, и ты будешь говорить: «Господи, ну почему такая несправедливость?» Потому что ты слишком честный, справедливо тебя не возьмешь. Вы не поняли. Ты слишком честный и преданный, тебя не возьмешь в этой церкви справедливо. Против тебя нужно сделать заговор, обман и сплетню в этой церкви, чтобы вышвырнуть тебя в твое будущее. И некоторые думают: «Господи, служил в этой церкви, любил этого пастора лучше папу своего». И тут... Это Бог вышвырнул тебя из дома Потифара несправедливым путем, потому что ты слишком хороший и послушный, и любишь эту церковь, и умереть за нее готов. Вот поэтому тебя надо несправедливо с нее и выкинуть. Кто-то услышал меня? У меня точно такая история. Я был предан. Я даже не поверил, как я могу быть вот так вышвырнут. Я просто был разорван. Я не верил, что это донесли, и там поверилось, и там все утвердилось. И меня просто поставили в известность. Ты больше не являешься, ты больше не приходи. Больше мы тебя здесь не хотим видеть. Я разбит. Но сейчас-то я понимаю, что это папа вышел против комфортного моей зоны с кувалдой. Кто-то понимает, о чем я говорю? Некоторые прямо сейчас в позиции доказательства в своем старом сезоне, что ты хороший. А тебе нужно согласиться и сказать: «Аллилуйя, до свидания». Аллилуйя! Не переживай. Люди так переживают за репутацию. Люди так боятся, вот и репутация. Дорогие мои, послушайте меня сейчас. Я поднимался в 93-м году. Вокруг меня сидело 5 лидеров церкви. И я в их глазах тогда, когда сделал шаг в славу, потерял всю репутацию. Скажите мне, как это относится к вам? И ты боишься потерять репутацию, которая не будет иметь значения ни к чему. Она имеет значение только к тем 5 человекам и к тебе в 93-м году. Бог дает тебе такую репутацию. Дорогие мои, поверьте, Он строить тебя будет. Это часто ты переживаешь, что баба Даша скажет, а что тетя Таня скажет? Ой, Господи, только бы их мнение. Дорогие мои, когда ты войдешь в свой дворец, ты скажешь, кто? Что? Кто они были? И ты боялся за их мнение. Ой, яй-яй-яй. Если ты не захочешь пройти через процесс коррекции, то твоя рана будет доминировать в твоей жизни до тех пор, пока не принесет тебе идентификацию, и твоя рана создаст твой мир. Послушайте меня, вы видели людей настолько раненых, что это стало их идентификацией? Ты даже не хочешь с этими людьми общаться не потому, что ты не любишь, а потому, что всякий раз ты автоматически попадаешь в их мир боли, разрухи и нищеты. И ты ничего сделать не можешь. Ты просто уже звонят, и ты говоришь, о нет, у вас есть такое? О, у меня есть парочку таких номеров, которые ты открываешь и думаешь, нет, только не сегодня. Я в тот мир сегодня не хочу. И ты приходишь в гости, как дела? И они тебе рассказали, и ты уже не рад, что спросил. Их рана идентифицировала и создала мир. И теперь весь мир – это ненависть к своему бывшему мужу, который развелся, ушел с какой-то пип девушкой. И вся жизнь у этой женщины, она выглядит как кикимора. Ты открываешь дверь, там вот такие волосы. Привет, Таня. А я моего видела вчера с этой. А у нас еще разговоры о чем-нибудь в мире этом будут? Кроме твоей болячки и твоего геморроя, с которым ты расстаться не можешь. Дорогие мои, поверьте, хотите или нет, мы все, мы чему-то позволяем делать твердыню. И если с твердыней не разобраться, твердыня творит мир. И в этом мире у тебя будут 3 кикиморы, и вы будете кикиморничать и пить чай, и рассказывать за своих засранцев мужей, которые вас, красавец, бросили. Алло, на проводе ум, связь будет? Думаешь, мир там больше, чем есть еще мужчины. Можно волосы в порядок привести раз в месяц. Можно. Можно иногда макияж сделать. Не все крутится вокруг твоего страшного, кошмарного мужа. Но нет, они это миром сделали. Я знаю пасторов, которые настолько огорчены. Все, когда я к ним прихожу, бывшие пасторы, у них все насчет предательства, как люди их бросили, как у них служение не состоялось, как они никому не верят, как они ни во что не верят. Встречали такое? О, Боже мой! И тебе, ты не хочешь общаться с этими людьми, не потому что ты не любишь человека, а потому что ты не хочешь заражаться этим. И поэтому я говорю, родные, пожалуйста, адресуйте. Может быть, сейчас, вот Бог, просто сейчас, вот я выхожу даже из контекста моей темы, и я просто говорю вам, пожалуйста, адресуй свою твердыню. Если не адресуешь, она превратится в мир и в твою вселенную. И в этой вселенной ты всех мужиков определишь как козлов. Все мужики козлы! Не все! Есть парочку нормальных, сам видел. Есть! Есть нормальные мужья, которые не изменяют своим женам и любят без ума своих деток. Есть! Видел! Не надо затаскивать меня в твой вонючий мир и доказывать мне, это твой опыт, из которого ты не захотел или не захотела выйти. Алло. Вот так миры и создаются, семья. Вот так мы и попадаем с твердынь в мира. И потом, а оттуда уже, боже мой, оттуда там целая там революция должна произойти, чтобы тебя оттуда вывести. Ты заложник собственного мира. Махай, махай, Вирко, махай, махай. И головой качай. Ну что, это правда? Как прискорбно наблюдать за личностями, у которых рана определила их образ, их идентификацию и в процессе их действия. И теперь из этого мира истекают все их действия. Теперь человек уже не может это не делать. Он стал этим. Не позволь ране и идентифицировать тебя. Именно это произошло у Саула. И это уже называется твердыня. Саул, можешь себе представить? Царь Саул. У него что, больше царских дел нет, как месяцами гоняться за Давидом? Ну, объясните мне, ну, воин, у него целое царство, слуги, храм, поклонение, там нереально, это миллионы людей. Нет, он с войском гоняется за Давидом. Иногда думаешь, что с тобой, брат? Чего ты гоняешься за ним? А он знает, что он гоняется. Другими словами, если твой образ не откорректирует дух Бога, твой образ и твой мир откорректирует твой слом, твоя боль, твоя рана. Уникально, что некоторые думают, что они настолько много уже прошли в своей жизни, что Бог пожалеет их и не допустит коррекции слома их жизни. Это большое заблуждение, семья. Мы все будем время от времени подвергаться коррекции, и ты, и я. Все. Потому что Бог не даст тебе цементироваться где-то. Как только ты начинаешь обрастать мохом, и все становится тепло и уютно, жди какое-то послание с неба. Некоторые мне говорят, так все было хорошо. И Изавель завелась. Она завелась, чтобы тебя разбудить. Тебе слишком хорошо стало. И тишина настала, особенно в первых рядах. И тут пастор зашевелился. Начал изучать эту тему. Начал проламывать, стоять. Смотришь, церковь ожила. Поститься начали. Вау! И на другой уровень перешли. И всему этому вина одна Изавель. Бог знает, как делать. Он знает, как тебя из моха вырвать. Великие личности в Библии проходили слом и коррекцию. Дорогие мои, большинство людей в Библии проходили слом и коррекцию. Возьмите Иова. Вот, ну красавец был вообще, ну оно ему надо вот это все. Проходил слом и коррекцию. Бог Иакову вообще сломал бедро, навсегда доказав ему, что без меня вообще ходить не сможешь. Иосиф был сломан братьями. Давид, у которого умер сын, который он просил. У Давида вообще несколько сломов было, мы туда не пойдем. Руфи, у которой умер муж. Анна была сломана ее бесплодием, но они не позволили этому слому отдать им имя. Кто-то понимает? Анна не будет твоей идентификацией и твоим миром бесплодная. Она орала, она не соглашалась. Ты скажешь, так что мне делать? Не согласиться! Не согласиться. Каждый день вставать, как Анна. Нести жертву, любую, какую Бог скажет, я не знаю. И говорить, не могу и не хочу быть бесплодной и воспитывать чужих детей. У меня будут мои. Твой ключ к твоему прорыву и входу в твой мир – несогласие с тем, что у тебя есть. Поверь, а у тебя есть с чем не согласиться, и у меня тоже. И все мы на своем уровне где-то должны быть не согласны с тем, что имеем. И это Бог так хочет. Именно после этих радикальных сломов, реальной коррекции образа в жизнях этих людей пришел настоящий прорыв и настоящие перемены. Потому что все они вошли в новый образ. И теперь Анна родила пророка. Вот ее судьба, вот ее идентификация. И ее никто не помнит как бесплодную, ее помнят как мать величайшего пророка в истории Израиля. Вот это ее мир, вот это ее идентификация. Пожалуйста, не умри с тем, что тебе дано. Не согласись с тем, что тебе подарили. Иногда Богу необходимо сломать то, что ты делаешь и чем занимаешься, потому что ты не захочешь войти в новое, пока старое у тебя перед глазами. Поэтому некоторые будут лишены даже своих позиций, чтобы в процессе войти в свой мир и в свой новый образ от Бога. Запомни, то, что работало в одном сезоне, может абсолютно не работать в другом, и более того, противостоять всему новому. И этот Измаил издевался над этим младшим братом. Он укорял его, он смеялся над ним, он тыкал его до тех пор, пока Сара уже не пришла и не сказала: больше так жить мы не можем. Не могут существовать эти два мира вместе. И тебе придется сделать выбор. Что ты хочешь? Нам всем необходимо понять, в определенный момент жизни большинство из нас пройдут через познание себя и своих слабых мест. И именно от нас зависит, что мы с этим захотим сделать. Позволим этому слому уничтожить или позволим откорректировать и укрепить. Я это говорю именно сейчас, потому что я уверен, что многие из нас именно сейчас проходят через сезон коррекции своего образа. Я прямо вижу, что сейчас Бог работает именно здесь, в Украине, над образом твоим. Ты кричал: Богу, Бог, до каких пор? И вот она, нечаянная конференция. У нас все нечаянно. Это ты ждал 5 лет. Мы даже не знали, что мы тут будем за полгода. Вот это настолько резко произошло, что бесы, наверное, мобилизироваться не успели. Вадик звонит: едешь? Еду. Бесы: а, и уже конференция. Тьфу ты. Нет, ты не будешь просто наблюдателем за своими трещинами. Ты пройдешь через то, что сломает тебя, и этим самым смирит тебя и исправит твое сердце. Ты познакомишься со своей человечностью. Бог вышибет из тебя комплекс Элохима. Бога. Вы знаете, мне так нравится, когда Бог знакомит тебя с твоей человечностью. Потому что ты можешь впасть в комплекс Бога. И я видел помазанников, которые пали в комплекс Бога. Он даже сам начал в это верить. Бог познакомит тебя и меня с твоей человечностью. И это хорошо. Человеком быть хорошо. Ошибаться — это хорошо. Это напоминание тебе, что ты не Бог. Аллилуйя. Некоторым из нас необходимо пройти через это. Бог допустит, чтобы мы не потеряли наших сердец. Лучше потерять свой старый образ и свой старый полумир, чем потерять свое сердце. Поверьте, дорогие, твоя зрелость в Боге – это не доказательство того, что у тебя нет трещин. Наоборот, скажу, что как раз зрелость – это показатель того, что ты готов к коррекции. О, если бы ты понимал. Бог не корректирует младенцев. Он ждет, пока они дозреют, чтобы выросла попа, по которой бить можно. Детей не корректируют, им там сказали: так, не делай это. Коррекция начинается уже в зрелом возрасте, когда тебя садят и тебе по-настоящему чего-то лишают, тебя воспитывать начинают. Сознание ребенка даже в определенном возрасте не способно понять коррекцию отца и матери. Вы понимаете, да? Коррекция начинается, когда ты созрел, и Бог может с тобой уже говорить. Не просто конфетку забрал. Вот это вот, Бог не работает в этом возрасте. Он ждет, пока дозреешь ты, пока дозреет сознание, пока ты поймешь некоторые моменты. И потом Бог начинает корректировать тебя. Скажу еще больше, Бог не допускает незрелых к слому. Они его не выдержат. Он допускает зрелых к слому. И когда у тебя уже есть надежда, когда ты сломаешься, ты скажешь, у меня есть надежда, у меня есть с кем разговаривать. Бог не допускает младенцев к слому. Слом — это слишком радикальная коррекция. Слом начинается, когда ты действительно уже можешь что-то выучить, и у тебя уже есть опора, который Бог. Амин. Другими словами, твое сердце должно быть крепким, чтобы лечь на операцию. Иначе оно остановится в процессе и не выдержит операции. Именно сейчас Бог проводит через коррекцию тех, кто стоит на позициях определенного влияния. И поэтому я всем говорю, дорогие, особенно лидеры, особенно те, которые находятся в позициях пасторов, лидеров, приготовьтесь к коррекции. Приготовьтесь. Знаете, ваша коррекция пройдет намного легче, если вы все отпустите быстро. Я вам серьезно говорю, себя, чем быстрее отпускайте. Некоторым нужно отпустить свои старые здания, твой страх перейти в новое. Угу. Некоторым нужно перейти в старое и отпустить большое, в которое ты еще не вырос. Родные мои, у Бога для всех есть своя коррекция. Ты ж Наполеон мой, ты ж готов к покорению мира, а Бог говорит, завоюй сначала пятиэтажку. Хрущевку возьми для меня. Не заблуждайся, это не атака врага, это коррекция в теле Христа, и она допущена самим Богом. Не противостой процессу, позволь Духу Бога провести тебя через слом, чтобы откорректировать тебя, чтобы ты был способен двигаться дальше, двигаться в абсолютно новое. Итак, что такое слом? Слом – это когда сам Бог выходит против твоего образа, но кажется, что Бог вышел против тебя, который стал твердыней, этот образ стал твердыней, и именно эта твердыня, даже если она прекрасная, не позволит тебе идти дальше и войти, и видеть абсолютно новое. Образ, который идентифицировал тебя, не позволит тебе войти в что-то абсолютно новое. Но когда тебя ведет Бог во что-то великое, ему абсолютно необходимо уничтожить твой старый образ, вывести тебя из созданного тобой мира. Поддайся процессу коррекции своего мира и образа. Amen. Давайте мы поднимемся. Команда, пожалуйста, давайте мы встанем. Сегодня на утро достаточно информации, чтобы ты задумался, что Бог делает сейчас с твоим сердцем. О, я знаю, эта молитва такая, я не сильный фанат этой молитвы. Когда я просто начинаю опять говорить, Бог, откорректируй меня. И такой голосок сзади, а может не надо? Может я сам как-то справлюсь? Если у тебя сейчас в сердце есть неудовлетворение, ты голоден почему-то огромному, почему-то другому, и это не голод, нагнанный конференцией или проповедью, чувствами, этот голод не умолкает у тебя уже несколько лет. Это к тебе, дорогой, это к тебе. Этот голод, он не дает тебе покоя. Да, вокруг тебя как бы все хорошо, но это не то, что Бог обещал. Попроси Его, скажи Ему, Бог, откорректируй меня. Бог, выведи меня. Даже если я буду орать, упираться и плакать, Бог, пожалуйста, выведи меня из хорошего и введи в лучшее. Я жажду быть наследником моего мира. Я не хочу быть повтором чьей-то дешевой копии. Бом! Ворвись в наши жизни. Мы не уйдем посредственными, серыми, такими, как все. Бог даст тебе твой образ, твой мир, твою идентификацию. Ты особенный. Ты сын Его, ты дочь Его. Просто прими это слово. И пусть Дух Бога работает над твоим сердцем. Просто согласись. Прими и скажи: Бог, оперируй мое сердце. Двигайся в моей жизни. Я хочу большего. Я хочу твоего. Я хочу именно твое. Потому что как даешь ты, никто это не отнимет. Это не будет оспариваться. Не будет соперничества, соревнований. Это то, что Бог закрепляет за твоим именем. И этот мир всегда будет идентифицироваться как твой мир, как мир Бога. Поднимаются чемпионы. Я верю, Господь, что мы познаем истину. Придет информация, и она сделает нас свободными. Я знаю, кому-то не доставало именно этого кусочка информации. Не воюй с Богом, не противостой. сдайся. Просто скажи ему: я твой, я твоя жертва. Я не знаю, что будет завтра, но я знаю, что я в твоих руках. Я знаю, родные, что такое бояться завтрашнего дня, потому что ты не уверен. Я знаю, что такое, когда тебя сняли, даже твою разноцветную одежду, и ты стоишь ногой, не зная, что будет завтра. Друзья предали, а будущего еще нету. Но я Богу сказал: я твой, я в твоих руках, и я хочу, чтобы ты показал мне путь. Дорогие, Бог никогда поругаем не бывает. И когда ты положишь на Него свою надежду, Он покажет тебе путь. Он возьмет тебя за руку и введет тебя в твое призвание, в твой мир, в твой покой. Ты будешь наслаждаться каждый день, живя в победе. Дорогие, поймите, я не побеждаю, я просыпаюсь победителем. Я не воюю за выживание, я живу каждый день. Он хочет подарить это тебе. Я победитель в своем мире. Я живу счастливо. Я живу победой. Я живу любовью к Богу. твой. Не желаешь ли ты просыпаться победителем, засыпать победителем, не воевать за выживание, не выживать, а жить, побеждать, каждый раз просыпаться и знать свою миссию, свое имя, быть чемпионом в твоем мире. Это награда для сыновей. И я благословляю, я провозглашаю это над каждым из вас. Каждому из вас на этой конференции будет дан ключ. Открой свой дух, открой свои уши, и Бог покажет тебе ключ для входа в твой мир. Он покажет тебе твердыню, которую ты должен разрушить. И Он покажет то место, которое должно быть исцелено. Впусти туда Святой Дух. Не борись с этим. Не пытайся нести это бремя. Я вижу, как некоторые несут это бремя, и оно тяжко. Ты скорбишь. Дай Духу Святому. Прямо сейчас, Дух Святой, сними эту тяжесть. Некоторые из вас не могут набрать даже полной грудью воздуха. Это бремя даже физически лежит на тебе. Я прошу, Бог, освободи их. Освободи моих братьев, сестер. Освободи, Господь. Особенно я молюсь за служителей, которые взялись и провалили, ранились. Которые упали, которые схватили и не выдержали. Я молюсь за исцеление. И я молюсь, чтобы служители, слуги Бога встали истинные, бескомпромиссные, честные. Люди любви, настоящие духовные папы и мамы для этого народа. Бог, подними, подними пап и мам для этого народа. О, Иисус! Аллилуйя! Ха-ха-ха!